Глава 102. Не мог генерал Хабалов охватить только двух вещей. Что же ему делать с городом Петроградом и что с самим собой? С самим собой, возвратясь разруганным от Голицына, пожалуй, вот как. Над раскрашенной картой города подпереть голову двумя руками и рассматривать ее без перерыва. Такое сосредоточенное занятие, хотя и не выводило его из тупика, но все-таки помогало в чем-то медленно разобраться. На этой отличной карте, где указаны были и все мелкие улицы города, и особо каждая полицейская часть, и расположение каждого запасного батальона, все 16 районов войсковой охраны были закрашены разными цветными карандашами. И теперь-то было отчетливо понятно, что военный бунт потому и мог произойти именно в 8-м районе, что его должен был охранять именно Волынский батальон, который и взбунтовался. Затем не могло быть предусмотрено, что войсковым частям придется так подолгу оставаться в нарядах вдали от своих казарм. И с разных мест поступали теперь жалобы, что войска не кормили со вчерашнего дня. А с патронами совсем плохо. Склады на Выборгской стороне уже в руках мятежников. И к остальным не пробиться. Стал Хабалов энергично доставать патроны, для этого энергично телефонировать. У своих гвардейских батальонов ни у кого лишнего запаса не оказалось. Позвонил в Кронштадт прислать патронов, а лучше бы войско. Но отвечал комендант Кронштадта, что сам опасается за крепость и ничего прислать не может. Тогда телефонировали на мирную петербургскую сторону, в Павловское и Владимирское училище. Эти имели запас патронов, но как послать их к действующим батальонам, ведь патроны по пути могут попасть в руки мятежников. Действительно, отказались от этого замысла. Еще в каком-нибудь полку, в 181-м, да, спутал, 181-го в Петрограде уже нет. Должно быть много в первом пехотном, так до Охты не добраться. А снаряды? Со снарядами сложилась та же история, даже горше. Подтянулись к штабу две артиллерийские батареи, но снарядов только 8 штук. А снаряды на той же Выборгской стороне и даже дальше, на станции Кушелевка. Да если рассудить, так снаряды, зачем они и нужны в городских волнениях? Где ж тут в городе стрелять? Непонятно было, почему отряд Кутепова не потеснил мятежников к Неве, как ему было приказано. Неудача кутеповского отряда особенно угнела Хабалова. Одно подавало надежду, что, кажется, соберется какой-то резерв на Дворцовой площади, обещались. Во-первых, две роты преображенцев, да одна рота гвардейских стрелков, да еще одна рота кексгольмцев. Да оказалось теперь, еще дозвонясь, измайловцы и егеря как будто тоже могут прислать. Да еще в запасе Ораниенбаумская пулеметная полурота, хотя стрелять не готова. Да еще ж и две батареи, как-никак, хоть без снарядов, но пугать. А уж ненадежные павловские батальоны трогать не надо, пусть сидят в казармах. Нет, силы приличные собирались у Хабалова. Лишь бы они не отказались подчиняться приказам. Не было уверенности, что будут подчиняться. Силы собирались приличные. Теперь оставалось обдумать, как их применить. Правда, было и такое сообщение, что офицеры измайловского батальона настроены войти в соглашение с Родзянкой. А что ж, может быть, это и неплохая мысль. И самый лучший, бескровопролитный выход. Тут приехал в градоначальство потемнелый, маленький, злой генерал Беляев. Хабалов и Тяжельников отдали ему по форме все доклады о происходящем, показали по карте, Беляев стал давать указания, но в такой общей форме, не называя ни районов, ни улиц, а усмирить, поддавить, привести к порядку, что никак было не ухватить. Так что же именно делать? И вот с отрядом на Дворцовой площади. Впрочем, военный министр тут же и объявил, что командовать всеми войсками в Петрограде назначает генерала Занкевича, то есть начальника генерального штаба, старшего из генералов в распоряжении министра. Объявил и даже вызвал Занкевича сюда в штаб и привел Хабалова в окончательное расступление ума. В каком смысле назначался Занкевич командующим всеми войсками? В смысле командования гвардией в замену заболевшему Павленке? Или в смысле общего командования войсками округа? А Хабалов что же? Остается на посту или смещен? Не было ясно сказано, а Хабалову не слишком удобно и спросить. Занкевич с генеральным штабом, да, подчинялись военному министру, но округ не подчинялся ему. Хабалов был назначен самим государем и ответствовал перед ставкой. Да он так устал, перетяжелился от всего происходящего, что охотно бы сейчас и ушел в отставку. Но не сказано было ему покинуть пост. И не мог его отставить военный министр. А что войска отдают Занкевичу, так и легче. И осмелился Хабалов передать Беляеву эту благоразумную мысль, передавшуюся ему от измайловцев. А не следует ли войти в сношение с председателем Государственной Думы? Маленький, почти лысый Беляев смотрел через пенсне остро настороженно, но ничего не выразил, никак не понять. А пока генералы занимались между собой, оказывается, в градоначальство прибыл великий князь Кирилл Владимирович, и его принял Балк. Великий князь уселся в кресло за главным столом, выговорил градоначальнику, что тот ему систематически не докладывал, и потребовал подробного отчета о положении. Все 10-15 великих князей всегда нависали как сверхштатные генералы самой неопределенной высокой должности. Градоначальник доложил, как понимал, что дела вовсе худо, и он полагает, что к ночи вся столица будет в руках бунтовщиков. Стройный Кирилл Владимирович, бритый, лишь с пушистыми усами, налитою шеей и лицом и маленькими требовательными глазами, допрашивал как имеющий власть. А как же войска из окрестностей? Да всего два эскадрона, и те бездействуют, а другие еще не подошли. А казаки? Да не выводим, ненадежны. Великий князь почти закрыл глаза, закинул голову и почти простонал. Да, все великие князья просили его дать конституцию, но он и слышать не хочет. Узнал, что тут Беляев, прошел к нему и посоветовал, как спасение государства, немедленно сменить Протопопова. И Хабалову выразил неудовольствие, почему не докладывает о военном положении. Хабалов как мог промычал великому князю о происходящих действиях, если б он сам мог понять их. Великий князь спросил, что ему делать с гвардейским экипажем. Осмелился Хабалов, если его императорское высочество уверены, что экипаж против мятежников действовать будет, то пусть он присоединяется к резервам у Зимнего дворца. А если заявит, что против своих стрелять не будет, то лучше пусть остается в казармах. Великий князь поводил губами, похмурился. Нет, поручиться за весь экипаж не поручится, а более надежную учебную команду пришлет. Глава 103. Хотя три левых оратора и объявили с крыльца от имени Думы, ободрение восстанию. Но совсем не такое настроение было внутри дворца. Да просто почти никто, ни центр, ни кадеты, крайне правых уже сдунуло ветром, этого восстания не одобряли. Пока миновало. Тридцатитысячная толпа не пришла громить, но могла прийти в любую минуту. А еще был слух, что с Литейного на Кирочную пробиваются правительственные войска. И эти тоже не погладят Думу, обязанную разойтись, а не разошедшуюся, да еще допустившую безответственные заявления с крыльца. Несколько депутатов проявили большое нетерпение. Независимый, наскочистый казак Караулов в духе гордой вольности громко требовал открыть формальное заседание Думы, не подчиняясь никакому роспуску. И тоже предлагал, заметавшись от группы к группе, до сих пор мало замеченный, а теперь воспламенившийся нервный прогрессист Бубликов с кипучим взором и острыми черными усами. «Вы боитесь ответственности, господа? Но таким бескрайним послушанием вы безвозвратно теряете свое достоинство. Надо бросить вызов императорскому правительству». Того хотели и крайне левые, обещавшиеся с крыльца от имени Думы. И Керенский, лунатически входя в какие-то новые чрезвычайные права, кинул дежурным приставам, что надо дать электрический звонок, собирающий депутатов в зал заседаний. Но приставы не послушались его. А вот появился в Екатерининском зале и Родзянко, возвышаясь над депутатами крупной головой. Язычно пригласил всех членов Думы в полуциркульный зал на частное совещание. То был позади главного зала заседаний, в полукруглом выступе дворца, в парк, сравнительно малый зал, где проводились подсобные совещания, и где бы не поместилась вся Дума полностью, даже и для человек 300 присутствующих, места было недостаточно, многим пришлось стоять. Эту хорошую мысль подали Родзянке в последний момент его тягучих размышлений. Приступить высочайшую волю и незаконно собрать на заседание распущенную Думу он не смел. Он присягал, он был верноподданный. Но что мешало депутатам, пользуясь незапертостью помещений, собраться на частное совещание, совещание частных лиц, демонстративно минуя главный зал? А вовсе не собраться никак было невозможно. Все этого требовали и ждали. И вот они втекали в полуциркульный. Вот они сошлись, как потерпевшие крушение, лишенные своих постоянных мест, стесненные, столпленные. Как просторно и твердо ощущали они себя годами, тут же, за стеною, в этом же здании. А вот сами не могли узнать ни здания, ни себя. И они даже не имели силы времени погневаться на правительство, но застигнутые прислушивались к какому-то новому как бы звуку, как бы шороху начавшегося великого обвала, чему-то необъемлемому даже ухом, слишком грозному для уха, растолкуемому лишь в груди. Перемешалась всякая рассадка их по партиям, как и на самом деле вдруг перемешались взгляды их, такие устойчивые годами, и каждый в себе, не находя силы решения, переглядывались они друг с другом, ища поддержки. Все правила думского наказа, по которому так бесперебойно функционировали 4 думы 11 лет, вдруг отказали им при переходе в этот зал. И частное совещание не могли они возглавиться своим обычным президиумом, и за столом поместился теперь весь совет старейшин, чтобы не обидеть никакую фракцию, хотя была ли хоть одна из них, знающая, что делать. Впрочем, похоже, что знал Керенский. Каким-то ли прирожденным чутьем он вдруг стал понимать смысл событий и властно начинал действовать. Вот он было пришел, сел за стол президиума, струнно вытянутый, как-то особенно замечалась узкая вытянутость его головы, и вдруг вторым слухом услышал нечто никому не слышимое, и по этому зову с несомненностью встал и с несомненностью поспешно вышел, никому ничего не объясняя. И даже такая тень пролетела, что все их заседание не так важно, как то, что он сделает там, сейчас, выйдя. А Родзянко, кажется, сколько уже раз подымавший в Думе на возвышение всю тяжесть России, вот когда подымал ее в первый раз, вот когда ощутил в самом деле тяжко. Раньше вся тяжесть бывала, как сбалансировать между думским большинством и верховной властью, достаточно угодить первому, не слишком рассердить вторую. Раньше вся тяжесть была сдозировать выражение, а сегодня, в полной дремучести и неведении, в небывалой обстановке отсутствия и думы, и правительства, председателю прежде других надо было что-то разглядеть и сделать, а он не был способен. Что он мог сказать своим думцам? То, что они знали и сами. Что вот четырехдневные волнения сегодня переросли в вооруженный бунт. Что положение исключительно серьезно. Что правительство не подает ни малейших признаков действия. Как бы его вовсе не было. Хотя медлить с подавлением бунта недопустимо.